Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске праздник 8 марта ижевские девушки провели за решеткой. Почему ростовские коммунальщики при расчете тарифов ошиблись в свою пользу? Кому выгоден рост платы за коммунальные услуги в Самаре? Жители Иркутска встали на защиту своей управляющей компании. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 12 молодых жителей Ижевска провели вторую половину праздничного дня 8 марта в отделении милиции за попытку высказать художественными средствами свое мнение о положении женщин в современном мире. Этих парней и девушек можно назвать одной компанией. Среди них работающие, студенты, старшеклассники. Одна девушка, Яна, приехала погостить из Казани. Они собрались возле памятника Пушкину, что возле второго корпуса госуниверситета. О том, что ими затевалось, рассказывает Ирина.
Люди договариваются о каком-то совместном действии, которое они выполняют во время того, как они идут. Это художественное действие, которое выполняет группа людей, а остальные, прохожие, наблюдают и пытаются понять, что это. Заставят ли задуматься о гендерных стереотипах, о сексизме, которые в языке проявляются. Как раз у нас там некоторые девушки отдельно себя штрих-коды. Ну, то есть они хотели этим сказать, что женщина как объект или как товар рассматривается. Ну, например, сексуальный товар. Ну, мы хотели просто об этом тоже намекнуть.
Хотели еще заклеить рты скотчем, но не успели. Из подъехавшей пятнашки серебристого цвета выскочили четверо. Начался отлов. Рассказывает Роман.
Там подошли четверо людей, они не представились. Двое были в гражданском, один в форме милиции и один в камуфляжной форме с автоматом. Мы пытались отойти группой в другое место, просто подальше. Но нас начали хватать за одежду, как-то блокировать наши действия. Часть людей убежала, вот троих успели как бы задержать.
Задержание участвовали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Медианов, Михаил Шаров.
Они угрожали, насиловали, расправы. Сломать что-то аппарат, засунут мне его.
На тех же гулях серебристого цвета троих, Яну, 17-летнюю Катю и Максима, увезли в городское управление внутренних дел. Когда я около 3 часов подъехала к университету, возле задержанных стояла милицейская буханка и находился человек в милицейской форме по виду начальник. Он представился заместителем начальника УВД Кондратьевым.
У вас всего 2 пункта, по которым вы можете людей на улице задерживать. Вы знаете об этих пунктах?
Мы все знаем. Ну вот вы, видимо, немножко не все знаете. Не все законы. И на каком основании вы здесь вы находились? Видите, не это самое. Непонятно, кто здесь находились.
Кто находился?
Если вы сейчас сюда приходите, тоже мне непонятно.
Вот именно, чтобы спасти девушек от вас.
Очень хорошо.
Так, кого задержали?
Катю Коробейникову, Яну и Кетчуков. Максим Виноградов.
В городской увезли?
Да, в городской.
Основание. И кто увез?
Я не знаю, говорю еще.
Кто задерживал конкретно?
Сейчас разберемся здесь, я пока не знаю.
Задерживал.
Вы сами-то кто будете?
Моя фамилия Гладыш Надежда Петровна. Я журналист.
Очень хорошо. Значит, это вы были организатором, да, вот этого всего мероприятия?
Это не вы.
Какого мероприятия?
Они раздавали цветы. Как пришло в голову девочек задерживать раздающих цветы?
Ирина уточнила, что 2 микроавтобуса подогнали именно для них, так как окружавшие их сотрудники милиции не позволяли им разойтись, преграждая дорогу. Хотя силу уже не применяли. Случилась заминка. Убедившись, что вся компания действительно поедет своим ходом в городской отдел, выручать задержанных Кондратьев дал команду освободить ребятам проход. По приезду в управление всех 3 ранее увезенных ребят мы увидели в вестибюле, но по ту сторону решетки, за закрытой на автоматический замок дверью, которую с той же стороны караулил милиционер. Как сообщили задержанные, у них уже успели снять отпечатки пальцев, но никаких документов на них пока не составлено. Пообещавший нас тут встретить Игорь Кондратьев так за 1.5 часа и не нашел времени выйти к подъехавшим. Начальник дежурной смены Ленар Шайхутдинов через прозрачную стену по телефону сообщил, что основанием к задержанию якобы послужил анонимный звонок с сообщением о несанкционированном митинге, но регистрационной записи о таком звонке не предъявил. Сами ребята считают, что в РУБОПе могли узнать об акции при прослушивании их телефонов, потому что договаривались о встрече встреча по мобильным. Дружная поддержка ребятами своих товарищей, оказавшихся в изоляции, видимо, подействовала. Минут через 20 к несовершеннолетней девушке Кате вышел и представился старший оперуполномоченный по делам несовершеннолетних Николай Федотов, который затем сам же на служебном транспорте отвез Катю с подругой домой. А еще через полчаса в помещении для участковых участковый уполномоченный Евгений Лапехин снимал объяснение с Яной и Максимом.
А это как бы сюда могут занести, да?
Ну, я же спрашиваю, хотите что-то добавить, пожалуйста. Тем самым нарушив ваши права?
Да, тем самым нарушив мои права. Точно. И насильно доставив в отделение милиции.
В объяснении все было записано так, как оно было на самом деле. Ребят отпустили, правда, лишь после звонка дежурного прокурора, с которым связались молодые люди, объяснив абсурдность и незаконность их задержания. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к члену Бюро политического совета движения «Солидарность» Илье Яшину. Вот что он сказал.
Вряд ли кого-то может удивить произошедшее в Ижевске. В общем, история довольно типичная для Москвы, для Петербурга, для других российских регионов. Российская власть любую гражданскую активность, которую она не организует сама, воспринимает как угрозу статус-кво, угрозу чуть ли не государственной стабильности, чуть ли не национальной безопасности. Даже тот безобидный факт, что молодые люди провели небольшой флешмоб, вызывает такую реакцию со стороны сотрудников правоохранительных органов. Милиция ведет себя на протяжении последних лет крайне агрессивно и крайне враждебно к гражданам, и в первую очередь к тем людям, которые пытаются строить в стране гражданское общество. Власть, вместо того, чтобы стимулировать, помогать развитию этого процесса, довольно агрессивно и жестко этому противодействует. Что особенно важно, на что бы я обратил внимание, это тот факт, что зачастую объектом милицейского прессинга со стороны спецслужб разного рода становятся уже не только представители политической оппозиции, которых уже 10 лет втаптывают в асфальт, но и социальные группы, пенсионеры, студенты, люди, которые просто пытаются высказать свою точку зрения на те или иные проблемы в нашей стране, причем зачастую не только политические, но и какие-то социальные, это просто проблемы, которые волнуют людей. Вот это, на мой взгляд, уже такой апофеоз развития авторитарной системы, когда власть начинает использовать силовые административные методы давления просто против рядовых граждан. Маховик раскрутился до такой степени, что остановить его сложно. Региональные власти, сотрудники правоохранительных органов, спецслужб чувствуют собственную безнаказанность, и только воля людей может этот маховик наконец остановить. В общем, я думаю, что здесь вряд ли можно надеяться на там доброго царя, там на каких-то бояр. Только люди сами могут навести порядок в своей стране. И единственный метод противостоять такому произволу, милицейскому, чиновничьему, это максимальная огласка. Почему это работает не всегда в условиях авторитарного режима, но другой альтернативы просто нет. Поэтому, конечно, такие истории нужно максимально придавать огласке, об этом нужно говорить, поднимать эту проблему. Конечно, это не гарантия, но, по крайней мере, это одна из многих возможностей.
Прозвучало экспертное мнение члена Бюро политического совета движения «Солидарность» Ильи Яшина. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Споры вокруг платы за коммунальные услуги в России не утихают. Управляющие компании хотят, чтобы граждане платили больше, а граждане больше платить не хотят, подозревая коммунальщиков в желании разбогатеть за их счет. Этот спор – главная тема репортажа из Ростова-на-Дону, Самары и Иркутска.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. Сотрудники прокуратуры, региональной тарифной службы и городской мэрии внимательно изучают квитанции за коммунальное обслуживание, которые получили несколько тысяч семей Батайска. Жильцы многоэтажек были буквально поражены цифрами в платежных документах. Вместо объявленных 20-25% повышения тарифов ЖКХ, фактически выходит 50-60 и даже 100%. Сложившуюся ситуацию комментирует один из жителей Батайска Владимир Кобякин.
При этом коммунальные службы ссылаются на постановление правительства номер 307. Вышло оно, по-моему, в мае 2005 года. Этим постановлением вводится проведение ежегодных так называемых корректировок и вводятся поправочные коэффициенты. В принципе, это разумно, я говорю о поправочных коэффициентах. Есть места общего пользования, подъезды, дворы. Все, что раньше платилось по статье техобслуживания, сейчас это лежит после приватизации жилья, лежит на самих жильцах.
Пенсионерка Александра Ягозинская буквально в шоке. Теперь за коммуналку ей приходится отдавать более половины своей пенсии.
Затопление насчитали 1578 рублей, это только добавка. Говорят, что это за прошлый год перерасход тепла у них. Какой перерасход?
Продолжает Владимир Кобякин.
Налицо неявное, причем многократное повышение тарифов за коммунальные услуги. Это гремучая смесь одного, другого и третьего. Злого умысла, головотяпства и неизбежность, которая продиктована 307-м постановлением.
С этим мнением о скрытом и в то же время непомерном увеличении стоимости услуг ЖКХ согласны практически все жители Батайска. Журналист областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин знает о проблемах батайчан не понаслышке, ведь он живет в этом городе.
Дело все в том, что, получив многотысячные счета, люди начали сами подсчитывать. И получилось, что методика подсчета, которая проведена в 307-м постановлении, она разительно отличается от методики подсчета, которую сделали муниципальные службы ЖКХ. И разница там в несколько сот, а иногда и переваливает за 1000 рублей.
Официальная причина небывалого роста цен на коммунальные услуги кроется в тонкостях, в кавычках, так называемых корректировок, согласно 307-му постановлению правительства. Когда жильцы начали писать жалобы в прокуратуру, тарифную службу и мэрию, то чиновники очень удивились. Во всяком случае, они так говорят. Мол, некоторые управляющие компании не так все поняли, и поэтому ошиблись в своих начислениях. Примерно так прокомментировала ситуацию заместитель мэра Батайска по бюджету и финансам Ирина Левина.
Тарифы на отопление и горячее водоснабжение приняты в соответствии с действующим законодательством. Была допущена ошибка при расчетах, которую сейчас они будут исправлять.
Свое мнение в связи с этим сложилось у журналиста Владимира Кобякина.
307-е постановление оставило массу лазеек для служб ЖКХ и для управляющих компаний. И они немедленно этим воспользовались. Естественно, им выгоднее просто слупить бабло, грубо говоря, жильцов, списать на них все свои утечки, те же неотремонтированные теплотрассы и прочее, прочее, прочее. Все это переложить на плечи жильцов и сказать: платите за это. В этом смысл так называемых корректировок.
Чиновники мэрии пообещали в ближайшее время ошибки исправить. По словам заместителя главы администрации Батайска по ЖКХ Михаила Чернобаева,
создана комиссия по данному инциденту, по расчету тарифов. Совершили информационные ошибки. Это по начислению горячей воды и по начислению отопления.
По мнению экспертов, формирующаяся сейчас система оплаты услуг ЖКХ не просто некорректна, она изначально порочна. Вот что думает об этом Владимир Кобякин.
Поправочные коэффициенты. В чем их порог? Допустим, по воде живет несколько человек фактически в квартире, но прописан там всего один. Счетчика у него нет, платит он по нормативу. Льют воду как угодно и сколько угодно, покрывают это те, у кого есть счетчики. Иными словами, 307-е постановление не стимулирует людей на установку прибора учета. А мы дальше будем говорить про модернизацию, там про что еще, про инновации, про энергосбережение. Этого всего, если идти по такому пути, не будет. Ни у кого не будет счетчиков. Люди заинтересованы будут в том, чтобы по нормативу, или сколько угодно по нормативу, и жги сколько угодно электроэнергии, или воруй ее, на что тоже подвигает существующая ныне система.
Но в жизни часто так случается, что от существующей ныне системы страдают ни в чем не повинные изначально социально ответственные граждане. В том случае, например, когда жильцам приходится платить за воздух, в прямом смысле этого слова. Это когда отопление до квартир не доходит, в результате изношены до неприличия коммуникации. Тепло не доходит, а квитанции поступают с завидной регулярностью. Судя по всему, батайский опыт может быть полезен другим населенным пунктам. Ведь корректировку начислений на услуги ЖКХ, которую, как и теперь выяснилось, нужно еще раз корректировать, проводили во многих муниципальных образованиях. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В конце февраля и начале марта в Самаре состоялось несколько массовых митингов, на которых горожане выступили против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Приехавшие в Самару 10 марта депутаты Госдумы решили на месте проверить обоснованность происшедшего с 1 января этого года повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства мэрии Самары. Выяснилось, что с нового года в Самаре тарифы на водоснабжение выросли на 59%, а на водоотведение на 35,5%. Обычной самарской семье из 4 человек проживающих проживающий в двухкомнатной квартире, только за водоснабжение и водоотведение с 1 января приходится платить 632 рубля в месяц. Если за двухкомнатную квартиру семья самарцев в декабре платила 1904 рубля, то в январе уже 2792 рубля. Таким образом, средний рост тарифов составил в Самаре 47%. Некоторые управляющие компании выставили самарцам счета за услуги ЖКХ за январь и февраль месяц в полтора раза больше прошлогодних. О том, что новые тарифы не по карману горожанам, членам депутатской комиссии рассказали простые самарцы.
Если в 2008 году я платил 1014 рублей, то сейчас я плачу 1956 рублей. Счетчик я не могу установить на воду, потому что у меня 5400.
Проверка выявила, что сегодня мэрия Самары установила рекордные для России нормативы расхода воды для самарцев – 40 ведер воды на человека в день. Существенно увеличены нормативы потребления холодной и горячей воды. При расчетах это, соответственно, 263 и 120 литров в день на человека. По оценкам экспертов, на самом деле такое количество воды горожане не потребляют. В целом, увеличение и нормативов, и тарифов приводит к двукратному увеличению стоимости услуг ЖКХ, говорит член контрольной комиссии, депутат Государственной Думы России Владимир Пехтин.
Это кто вообще за это должен отвечать? Разве не городская власть? Без всяких вот ничего личного, только конкретно. Конечно, городская власть. Ни один выступающий не сказал о том, что у нас муниципальная власть серьезно занимается этой проблемой. Ни один. Ну вы снимите с себя розовые очки-то, посмотрите, что происходит.
Управляющие компании, заменившие в Самаре привычные ЖЭКи и ЖЭО, являются частными предприятиями и, несмотря на рост тарифов на услуги ЖКХ, годами не реагируют на многочисленные жалобы самарцев. При этом работники управляющих компаний не забывают выписывать себе премии за хорошую работу. По словам депутата Владимира Пехтина, в работе самарских управляющих компаний московская комиссия выявила массовые нарушения.
А может, это просто удобно администрации? Может быть, часть компаний, как вот из выступлений было сказано, из 24 компаний, только две легитимных, остальные непонятно, что за компания. Возможно, это компании карманной администрации.
Самарские правозащитники ежемесячно получают десятки обращений, в которых самарцы жалуются на неправильное начисление тарифов на услуги ЖКХ и на неудовлетворительную работу управляющих компаний. По словам мэра Самары Виктора Тархова, повышение тарифов на услуги ЖКХ в городе не нарушает действующего законодательства.
Все цифры, которыми мы оперируем, они абсолютно законны, легитимны и находятся в пределах ограничений, которые установило правительство и Российской Федерации, и Самарской области. Естественно, мы подконтрольны, естественно, за нами надзирают, а мы отчитываемся. Так что здесь-то вроде как нет предмета для разговора.
Однако члены ревизионной комиссии из Государственной Думы не согласились с мнением мэра Самары, говорит депутат Госдумы Владимир Пехтин.
Дорогие мои, значит, вот все, что есть, мы все записали. Все, что проверили, все есть. Но я вот вам лично обещаю, счетная палата у вас будет на следующей неделе. И проверка генпрокурора, прокуратуры тоже.
После того, как стало известно о скорой прокурорской проверке финансовой деятельности самарской мэрии и управляющих компаний, на одном из самарских интернет-форумов появилась информация, что городские чиновники начали спешную инвентаризацию. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. Три акции протеста в один день провели жители микрорайона Солнечный. Они требуют прекратить рейдерский захват управляющей компании «ДОСТ Иркутск», которая обслуживает их дома и которую пытается поглотить крупное южное управление жилищно-коммунальными системами. Один пикет они провели перед администрацией Октябрьского округа Иркутска, вторую перед зданием южной компании и третью в родном микрорайоне Солнечный перед памятником маршалу Жукову. Главное требование написано на одном из плакатов. Компания «Южная. Руки прочь от наших домов». С 2006 года по 2007 «Южная ЖКС» при содействии городской администрации и без участия жильцов управляла домами в Солнечном. Это время иркутяне вспоминают как страшный сон. Жильцы семи домов провели собрание и выбрали себе компанию «ДОСТ Иркутск». О том, что изменилось с их приходом, рассказывает иркутянка Виолетта Клейменова.
С нами стали нормально работать. В этом году была очень холодная погода, минусовая, долго. Лично в нашем доме и во всех соседних домах. У нас была такая жара, что мы зимой открывали все окна. То было, значит, и фекалии лились у нас, прямо бежали, когда южная была. Там ни до кого не допроситься, трубы все прогнили. А сейчас поставлены новые. Они не повышают тарифы.
Жильцы утверждают, что помимо всего прочего, южная управляющая компания должна им деньги – более 3 миллионов рублей – за работы, которые написаны только на бумаге, а в реальности никогда не выполнялись. Все документы, доказывающие этот факт, у людей имеются. Несмотря на это, управленцы решили вернуть себе пока 3 дома, в которых проживает около 1000 семей. Предприниматели разместили в подъездах объявление, что оплачивать коммунальные услуги иркутяне должны снова южной управляющей компании, продолжает жительница микрорайона Солнечный Ирина Инешина.
После этого объявления стали срезать замки на подвалах с мест общего пользования, в которых поставлено дорогостоящее оборудование, приобретенное на деньги ДОСТ Иркутска, ну и, соответственно, наши деньги.
Управленцы говорят протестующим, что все сделано в рамках закона, то есть они собрали более 50% подписей жителей 3 домов и взяли хозяйствование на себя. Но горожане утверждают обратное, говорит Лилия Козырина.
Они, значит, имеют еще наглость, да, за нас, значит, принимать решение о том, что якобы мы проголосовали фальсифицировать все эти документы, и причем ведь это только благодаря тому, что они чувствуют вседозволенность.
Иркутянки уверены, что предпринимателей южной управляющей компании поддерживают чиновники городской администрации Иркутска, поскольку активисты обращались к ним с просьбой защитить их права, но безуспешно. В справедливость суда эти люди не верят, поэтому туда жалобы писать не будут. Обратились в прокуратуру своего округа, но там расценили это обстоятельство как рядовое выяснение отношений между малой и большой компаниями и передали жалобу горожан в местное отделение милиции. После этого жители Солнечного отправили аналогичные заявления в прокуратуру города Иркутска и прокурору Иркутской области. Ответов пока нет, но горожане будут воевать до победного конца. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Слушайте Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 10:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Основная версия отравления лекарственными препаратами 4 женщин в родильном доме Ключевского района Алтайского края – халатность медицинского персонала. Об этом корреспонденту «Радио «Свобода» в субботу сообщили в Следственном комитете при краевой прокуратуре. В Москве минувшей ночью обстреляны сотрудники милицейского патруля. Один милиционер убит, еще один тяжело ранен. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в частном доме одного из селений блокирована группа боевиков. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике, на территории населенного пункта введен режим спецоперации. В Архангельской области при взрыве бытового газа в жилом доме тяжело ранены 6 местных жителей. Калининградская оппозиция объявила, что не будет проводить 20 марта митинг в защиту своих экономических прав, как планировалось ранее. На северо-западе Пакистана в результате нападения смертника погибли 7 человек, по меньшей мере 26 получили ранения. ООН и так называемый ближневосточный квартет посредников по мирному урегулированию осудили намерение Израиля построить 1600 жилищ в Восточном Иерусалиме, населенном преимущественно арабами. В Египте в результате религиозных столкновений между христианами, коптами и мусульманами на севере страны пострадали 24 человека. Российская госкорпорация «Росатом» построит в Индии не менее 12 атомных реакторов. На Гаити последнему из 10 американских миссионеров, задержанных по подозрению в причастности к похищению детей, предъявлено обвинение в попытке нелегально вывести детей из страны. В Белграде тысячи людей отметили в пятницу 7-ю годовщину убийства первого демократически избранного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. МИД Турции в пятницу выразил протест в связи с принятой в четверг шведским парламентом резолюцией о признании геноцидом массовых убийств армян в Османской империи в годы Первой мировой войны.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ульяновск. Как сохранить межнациональный мир? Махачкала. Почему турнир по борьбе перенесен из Хасавюрта в Москву? Благовещенск. Откуда берутся олимпийские чемпионы? Саранск. Шерсть, хлопок и лен больше не нужны. В этой же части программы прозвучит наша рубрика «Разговор с умным человеком», а завершит выпуск рубрика «Смех, да и только».
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Православный священник, настоятель храма всех святых в Ульяновске Алексей Скала, выступил с открытым письмом, в котором просит региональную власть не провоцировать конфликта между православными и мусульманами. По его мнению, фактором, способным разрушить мир между народами и конфессиями в многонациональной Ульяновской области, является решение властей о строительстве мусульманской соборной мечети на 1200 мест в непосредственной близости от строящегося Спасо-Вознесенского собора. Это уже второе открытое обращение протоиерея Алексия Скалы. В первом письме, опубликованном еще в декабре прошлого года на сайте ulpressa.ru, он назвал идею строительства мечети вблизи уже сложившегося православного комплекса, лишенной здравого смысла и логического оправдания. Письмо руководством области было проигнорировано. Не ответил губернатор Сергей Морозов и на подобное же обращение настоятелей православных храмов области, принятое на общем епархиальном собрании. Помощник губернатора Виктор Корнев считает, что в обращении Скалы превалируют эмоции и не видит в решении властей повода для разжигания межнациональной розни.
Это принятое решение на основании необходимости сделать Ульяновск более красочным, более открытым, более доступным. Тем более, что мы знаем, что межконфессиональное у нас спокойствие, вот оно.
Обращение Алексея Скалы местами действительно довольно эмоционально. В частности, он пишет: «Не хочу молиться и совершать богослужение под призывы к намазу с минаретов рядом стоящей мечети. Я не хочу приносить великую бескровную жертву святого причастия в то время, когда рядом будут резать баранов и проливать жертвенную кровь». Обращаясь к губернатору Морозову, священник предупреждает: «Вы решили, что можете стать соединителем разных религий? Это не удавалось и не удастся никому. Можно достичь только обратного». По словам Скалы, он гордится тем, что Ульяновску до сих пор удавалось избежать столкновений на национальной почве. «Православные вовсе не против строительства соборной мечети», подчеркивает Скала. «Единственное, чего он не понимает, почему для этого выбрано место на улице Минаева, в 50 метрах от возводимого Вознесенского собора».
«Простите, у нас на улице Минаева нет компактного проживания мусульман. А там, где они есть, это северная часть города и Засвияжье, там, где можно выделить место».
Население Ульяновской области на 12% состоит из татар. В области более 100 мечетей, из них 9 в Ульяновске. Действующие мечети во время намаза отнюдь не переполнены. И все-таки большая соборная мечеть нужна, говорят лидеры мусульманской общины, и именно в центре города. Люди, которых я встретил недалеко от Вознесенского храма, с уважением относятся к религиозным нуждам ульяновских татар, но отмечают, что место для мечети выбрано неудачно.
Больше места, что ли, нет нигде.
Да, здесь у нас православные, тут колокольня, там призыв, они кричат, как-то это несовместимо.
Сталкивать с народом будет, зачем? Татары с русским, у них своя религия, у нас своя религия. Я уважаю их религию, они нас уважают.
Им неприятно будет.
Кого?
Татарам
и нам.
Ну вот смотри, строить когда будут, да, а мы уже разжигаем.
Нет, мы толерантные, мы не против татар. Дружно живем и хорошо, но все-таки в каждому свое место должно быть.
Здесь не подъедешь, не подойдешь. Здесь в старушки ходят все, столько транспорта будет, за все подают еще все.
В самом деле православный комплекс, два храма, некрополь, корпус бывшего мужского монастыря находятся рядом с оживленными магистралями. Но подъезда для транспорта практически нет, нет и места для парковки, а ведь соборная мечеть рассчитана на 1200 мест. Говорят критики идеи. Самое удобное место для строительства соборной мечети именно рядом с Вознесенским собором, настаивает помощник губернатора Виктор Корнев.
По законодательству все там абсолютно чисто, раз. Во-вторых, архитектурный облик самого города приобретает несколько другой вид, более красочный. Я считаю, что соседство двух таких храмовых комплексов, это украсит город, ни в коем случае не послужит разжиганию межнациональной какой-то розни, что сейчас пытаются преподнести некоторые наши оппоненты.
Священник Алексей Скала возмущен тем, что власти игнорирует мнение православного большинства.
Наше мнение, не надо строить здесь мечеть, а кто к нему прислушивается? Если мы говорим о толерантности и взаимном уважении, давайте дальше продолжать эти традиции взаимного уважения. Но когда это идет игра в одни ворота, я чувствую себя, как православный священнослужитель, я чувствую себя обделенным.
Муфтий регионального управления мусульман Ульяновской области Савбян Сулейманов говорит, что губернатор области Сергей Морозов откликнулся на просьбу инициативной группы из четырех мусульман. На вопрос, кто эти люди, Савбян Хазрат сказал, что журналисту это знать вовсе не обязательно. Важно, что они существуют. О столкновении интересов двух конфессий на пятачке спорной земли муфтий говорит так.
А при чем тут разные интересы? Если губернатор знает расположение, место, он сразу понял, я это место знаю. Нет. Что хотите против того, что почему губернатор так резко сказал? Он имеет право. Да, должно быть где храм и мечеть, чтобы красовались в городе. Мы люди, одного Бога, и земля Божья, не ваша земля, Божья, а вот землей командует руководство, то есть губернатор.
Заочный спор продолжает протоиерей Алексей Скала.
И где сказано хоть в одном из законов, что губернатор имеет право своим личным решением выделять тот или иной участок земли? Почему никто не задумывается, что это явное нарушение земельного кодекса? Это у нас губернатор получается, что единовластный правитель и царь? Я ничего не имею против. Мусульман, их вера. И мы всегда жили дружно. И с тем же Савбяном встречались и всегда улыбались друг другу, и жали друг другу руку. У нас не было никаких разногласий. В данной ситуации уже вопрос о пожатии и руку отпадает, потому что нас искусственно ставят в противоборствующие стороны и ставится авторитарным решением руководства области.
Верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин во время визита в Ульяновск 13 февраля сказал в интервью «Радио Свобода».
Я думаю, спорить-то нет повода. Более пяти веков можем в одном едином государстве в российском. Его радости и горести всегда делили вместе, защищали эту отчизну, и даст Бог всегда защитим. Работаем вместе на заводах, на фабриках и в поле вместе. Бог один. Поэтому делить что? Наоборот, познавать друг друга, брать добрые примеры друг у друга. Это наоборот будет способствовать миру и согласию, дружбе и взаимопониманию, как было в
В специальном обращении к мусульманам области имамы выражают уверенность, что возведение мечети Всевышнему рядом с православным собором станет подлинным символом дружбы и взаимоуважения двух равновеликих культур. О каком символе согласия идет речь, если мечеть, еще не будучи построенной, уже стала причиной разногласий, говорит священник Алексей Скала. Мы, православные, против такой символики, настаивает он. Муфтий из города Чебаркуль Челябинской области Вугар Акперов считает, что одновременная молитва единому Творцу в двух храмах будет знаковым событием. Он советует Алексию Скале направить свою энергию в другое русло.
Лучше бы все наши священнослужители свои усилия приложили к тому, чтобы бороться с той нечистью, которая есть в обществе. Наркомания, насилие, алкоголизм, антиморальные передачи по телевизору, открываются в городах казино, публичные дома. Вот чем надо бороться, говорят, а не тем, кто где молится.
По вопросу строительства соборной мечети нет согласия в самой мусульманской общине. В области действуют два конкурирующих муфтията, и сторонники того из них, что не подчиняется Талгату Таджуддину, против соседства соборной мечети с православным комплексом. Эти люди говорят, что мечеть надо строить не в центре, а там, где мусульманам негде молиться, где она нужней. Алексей Скала говорит, что православие и ислам – две совершенно разные религии, и насильно смешивать их в одном флаконе опасно. С ним согласен независимый эксперт, преподаватель Ульяновского госуниверситета и религиовед по образованию Сергей Петров.
Надо знать ислам, это очень сложная религия, и лучше светским людям, тем более далеким очень от ислама, лучше такие эксперименты не проводить, ничего хорошего из этого не выйдет.
По одной из версий, дело вовсе не в символике дружбы и согласия, а в деньгах. Одна казанская фирма арендовала у города землю под строительство развлекательного комплекса на берегу Свияги, но за 3 года ничего не построила. По закону землю надо возвращать, а не хочется. Поэтому казанцы решили застолбить участок, начав строительство мечети. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе рубрика «Разговор с умным человеком». У нас в гостях председатель комиссии по национальным и религиозным вопросам Общественной палаты Челябинской области, философ и экономист Альберт Яналеев. Вопросы задает Александр Валиев.
Альберт Хусейнович, как вы считаете, от чего зависит добрососедство разных национальных культур?
И все проблемы национальных взаимоотношений должны быть отрегулированы на уровне государства, на уровне власти. Любое государство должно иметь свою национальную политику. Если этого нет, то всякие поползновения, попытки, как сохранить, как приумножить, как, чтобы та или иная национальная культура развивалась, очень сложно. К сожалению, в нашей стране вот такой единой политики межнациональных взаимоотношений нет. И это началось не сегодня, не вчера. Особенно остро мы начали ощущать это с начала 90-х годов. Сначала было при Борисе Николаевиче Ельцине: давайте проглотите суверенитет или свободу столько, сколько можете проглотить. А потом началось обратное. Как все это подавить? Вот одной из самых больших, наверное, политических ошибок было то, что из паспорта убрали строчку национальности. Это не для самоутверждения того или иного человека или его принадлежности. Это очень сложная проблема для власти.
Как народу сохранить свою самобытность, живя на многонациональной территории?
В первую очередь, наверное, надо начинать с того, что государство, власть должны создавать условия для сохранения языка. Без сохранения языка все остальная атрибутика, она начинает терять смысл. Потому что вот здесь есть очень большая ошибка и спекуляция. Как бы по вере. Нет. Татарин может быть верующим в ислам, может быть неверующим, может быть крещенным. Кстати, очень много татар крещенных. И сегодня спекуляция о том, что все русские православные, все татары мусульмане, это попытка как-то сгладить то нерешенное межнациональное отношение, загоняя их в религиозные взаимоотношения, что опять, конечно, в итоге даст обратный эффект.
А как вы думаете, откуда берутся межнациональные конфликты?
Конфликты, конечно, межнациональные вызываются не простыми, будем говорить, людьми, которые в миру они только дружат. Конфликты возникают тогда, когда начинается разделение от имени власти, от имени партии, от имени определенных кланов на своих и чужих. А что делалось во время переписи 2002 года? Вдруг давайте татар разделим на 6 групп. Оказывается, татары разные. Сибирские татары, астраханские татары, мишары, кряшин, нагайбаки. Это умышленно делалось, специально, для того, чтобы обозначить. Татары, оказывается, не так уж и много. Они вот там мишары, там сибирские татары, там это. Все это вызывает и недоумение, и какое-то даже горечь, боль. Почему в нашей стране вот на уровне высокой политики не определяются приоритеты национальной политики так, чтобы каждый народ, каждая нация ощущала себя достойно. Тогда представители власти начинают говорить о межнациональных отношениях. Пусть они не говорят, что вот у нас в мире согласие проживает 120 национальностей в Челябинской области. Пусть одно скажут. В Челябинской области или в России созданы все условия для развития каждой нации.
Государство что может конкретно сделать для того, чтобы вот эти условия, о которых вы говорите, соблюдались?
На законодательном уровне принять определенные решения, при котором обязательно сохраняется язык. Вот мы, когда встречались после 3-го Всемирного конгресса татар в Казани у Ментимера Шариповича, мы тоже задавали вопросы Путину, тогда президенту. Ну ладно, школы не открывайте. Но давайте дадим возможность национальным факультатив. В каждой школе факультатив. Вот дворец пионеров у нас есть. Там все кружки есть. Давайте там будет кружок национальных языков. бесплатно, желающих будет море. Я не могу сейчас все рассказать, как государство должно, какую политику иметь. Например, в Финляндии малые народы, у нас тоже закон же принят о малых народах, но не работает. Хочешь открыть бизнес? Государство для малых народов дает беспроцентный кредит. В Китае малые народы имеют право иметь второго ребенка. Таких примеров можно привести много.
Вы считаете, что это не способствует разобщенности общества?
И вот высокая культура, она когда всегда объединяет. Она не разобщает. Она создает элемент позитивной соревновательности, кто лучше, а не наоборот. Мы же через культуру знаем друг друга. Если будет развиваться татарская культура, от этого будет русским не хуже.
Как вы думаете, отсутствие толковой, провозглашенной, воплощаемой на практике национальной политики государственной, чем оно грозит?
Отсутствие грозит тем, что вот такие мелкие стычки, противоречия, даже потери некоторых национальностей в ближайшее время или более отдаленное время, оно будет неизбежно. А тот, кто выиграет, никто. Я был неоднократно в составе группы ученых, которые рассматривали концепцию, которую раздавали нам в законодательном собрании, которое хотело принять Государственная Дума России. То, что было написано, оно противоречит элементарной даже человеческой логике. Настолько безграмотно. Там везде написано, государство способствует, государство содействует, государство не организует, не делает. Вот такие слова. Государство не берет обязательств. Принять вот той концепции, которую мы дали, отрицательный отзыв, конечно, только бы ухудшило еще положение. При этом возможности государства огромны для того, чтобы сделать, организовать, не содействовать развитию национальных культур.
На вопросы нашего челябинского корреспондента Александра Валиева отвечал председатель комиссии по национальным и религиозным вопросам Общественной палаты Челябинской области Альберт Яналеев. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Продолжит программу «Спортивная тема». Почему турнир борцов был перенесен из Хасавюрта в Москву? И могут ли вырасти новые олимпийские чемпионы в Приамурье? Рассказывают наши корреспонденты из Махачкалы и Благовещенска.
В эфире Махачкала. Магомед Мусаев. 3 марта в СМИ Республики Дагестан прошло сообщение о переносе турнира по вольной борьбе из Хасавюрта в Москву ввиду якобы отказа Махачкалы выдать визы американским спортсменам. Автором этого довольно странного заявления о проблемах с оформлением виз был назван президент Российской Федерации спортивной борьбы ФСПР Михаил Мамиашвили. Как вскоре выяснилось, международной политикой здесь и не пахнет, говорит ведущий спортивных передач ГТРК Дагестан Ари Парипов.
Каждый год американцы к нам прилетают сюда, встречаются с нашими ребятами, проводят совместные сборы, тренировки, спарринги, проживают у нас. Великолепный дворец спорта в Хасавюрте, рассчитанный на 5500 мест, и есть опыт у хасавюртовцев. В прошлом году мы проводили там интерконтинентальный кубок по вольной борьбе, он прошел с большим успехом, и никогда никаких эксцессов не было. Очень хорошо встречали гостей.
Совсем в ином свете видят эту проблему в Москве. Сначала мы планировали провести этот турнир в Хасавюрте, заявил первый вице-президент ФСБР Георгий Брюсов. Однако данное предложение вызвало возражение со стороны ФИЛА. В итоге, после консультации с ФИЛА, руководством Республики Дагестан и правительством Москвы, было принято это непростое решение. Конец цитаты. Впрочем, с такой трактовкой в Дагестане не согласны, говорит заместитель министра Республики Дагестан по делам спорта Загид Гаджиев.
Вроде бы наши работники, кто-то написал туда, что это опасно, мол, может быть и рак, и там то, другое, десятое. Там, где проводили межконтинентальный кубок, ненормально все проходит.
Еще более категоричен в своих рассуждениях главный редактор газеты «Дагестанцы» Али Султан Газимагомедов.
Хасавюртовцы имеют огромный положительный опыт по проведению подобных турниров. Если бы вот этот турнир прошел бы в Дагестане, естественно, лидер Хасавюрта Саидпаша Умаханов прибавил бы своему имиджу, ну, немало пунктов. И мне кажется, вот по этой причине он был отменен и перенесен в Москву.
Сам же Михаил Мамиашвили на официальном сайте ФСБР пишет о необходимости взять реванш за неудачу Российской Федерации на зимних Олимпийских играх. Там же он делает сразу несколько реверансов в сторону щедрого спонсора Сулеймана Керимова, что, тем не менее, никак не снимает остроту проблемы, связанной с финансированием вольной борьбы. За что же тогда спасибо Дагестану? дагестанцу, миллиардеру Сулейману Керимову, для широкой публики так и осталось невыясненным. Как, впрочем, и то, зачем при столь якобы острых проблемах с финансированием надо было отказываться от проведения спортивных мероприятий в Хасавюрте. $375 000 призового фонда и 3 миллиона рублей, брошенных на изготовление кубков и медалей. Магомед Мусаев для Радио Свобода из Махачкалы.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Усиленно развивать зимние виды спорта – популярный лозунг после Олимпиады в Ванкувере. Для провинции эта задача непростая, поскольку о многих спортивных дисциплинах приходится говорить уже в прошедшем времени. Лет 20 назад сборная по биатлону Амурской области считалась одной из сильнейших на Дальнем Востоке. Сегодня этот вид спорта не более чем экзотика, рассказывает бывший капитан амурских биатлонистов Геннадий Мусияченко.
У нас была команда сборная ДОСАФа, детская команда, юниорская команда, команда мужская. Были хорошие традиции. Со временем наш родной «Спартак» упразднили. Стрелковый тир ДОСАФ и «Спартака», который был, продали под ресторан. Это одна из частичек того провала, который совершился на Олимпиаде. Это же не только у нас беда в Амурской области. И в других регионах та же самая беда.
Из зимних видов спорта в Приамуре остались разве что хоккей и лыжи. Но и здесь возможности для подготовки спортсменов очень скромные. В регионе, где практически полгода длится зима, лыжный спорт находится исключительно на любительском уровне. Лыжников тренирует Центр эстетического воспитания, говорит преподаватель Юрий Пичуев.
Самое смешное, что у нас в городе Благовещенске, в областном центре, нет ни одного тренера по лыжному спорту. У нас нет структуры, которая бы занималась этим делом. То есть за каждого тренера будет 20-30 человек должно заниматься. Просто так научиться, там, и что-то там, какой-то план тренировочный выполнять, это невозможно делать.
Несколько лучше обстоят в Благовещенске дела с хоккеем. Проводится даже регулярный чемпионат города. Правда, все игры проходят на открытых дворовых хоккейных коробках с подобием трибун. В областном центре нет ледового дворца спорта. Существует секция хоккея при детской спортшколе. Правда, расти юным спортсменам по большому счету некуда, говорит тренер Сергей Дубик.
Мы даже не можем сейчас вывести игрока в Хабаров, чтобы его показать. Как Тарасов говорил, вы команду в таких мелких регионах не сделаете, чтобы она выиграла там Челябинска. Но ваша задача привести 1-2 звездочки и показать их в центре. Вот это будет вклад, который мы можем вложить сегодня, ну не то что в Олимпийской Сочи, а в дальнейшее развитие хоккея. Это то же самое, что в коньках, что в лыжах, одинаково.
Энтузиасты даже при всем желании вряд ли возьмут реванш на Олимпиаде в Сочи. Сегодня возглавляет амурский спорт люди бесконечно от спорта далекие. Их никто не упрекнет в бездействии, но к профессиональным делам они не имеют никакого отношения. Массовка на лыжне России и показательные летние эстафеты трудно назвать вкладом в олимпийское движение. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Наш корреспондент Игорь Терин обнаружил в Саранске человека, который для создания тканей использует очень необычную технологию.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Удивительное все-таки это растение крапива. Для кого-то ненавистный сорняк, извести который на дачном участке – серьезная проблема. Для кого-то источник витаминов и микроэлементов. Среди моих знакомых, например, есть несколько семей, где с удовольствием готовят и едят супы и салаты из молодой крапивы. А вот житель столицы Мордовии Валерий Баранов нашел еще одно применение этому растению, причем весьма необычное. Крапива стала основой самодельно из изготавливаемые барановым пряжи, из которой потом можно сделать что угодно, хоть жилет связать, хоть носки. По словам саранского пенсионера, он отнюдь не новатор в этом деле. Везде растущий сорняк издавна использовался уграфинскими народами для производства одежды.
Абские угры, или как их теперь называют, манси, они изготавливали одежду себе из крапивы, но ее изготавливали не целиком из крапивы, основа была крапивная, а декор, вышивка, это все было шерстяными нитками. нитками сделано.
Для того, чтобы изготовить нити из крапивы, нужны специальные инструменты. Все они – трепало для отбивания крапивных стеблей, чесальная машина для отбирания волокна и многие другие – изготовлены руками самого Валерия Баранова. Чертежи некоторых нашел в специальных книгах, что-то копировал с увиденных в мордовских сельских семьях или в краеведческом музее. Пришлось, говорит мастер, даже стать изобретателем. Производство крапивной нити сильно отличается, ну, скажем, от производства нити изо льна.
Получается такая нить, с которой впоследствии ткется ткань.
И что из этого все-таки в конце концов получается?
Есть простые вещи, а есть вещи вот даже вот такие вот уникальные. Это техника бранного ткачества. Ее владеет очень мало людей.
Предметы особой гордости Баранова – собственноручно связанная жилетка, да сшитая по старинному крою рубашка. Пряжа получилась настолько удачной, говорит царянский умелец, что сносу вещам не будет.
Это будет семейная реликвия, которая будет передаваться из поколения в поколение.
Десятилетняя внучка уже проявляет явный интерес к увлечению деда. Баранов показал несколько фотографий, на которых девочка снята за ткацким станком. Да вот только помогать в сборе крапивы отказывается. Оказывается наотрез. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершит программу рубрика «Смех, да и только». Управление демократическим процессом выборов в России приобретает порой самые неожиданные формы, рассказывает наш подмосковный корреспондент Вера Володина.
В марте прошлого года на выборах в подмосковной Балашихе депутатом городского совета был избран независимый кандидат Алексей Бутьев. Его бывший соперник, сотрудник МВД Сергей Чураков, через год вдруг заявил, что часть бюллетеней, поданных за Бутьева, была фальшивой. Члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели под присягой заявили, что в момент подсчета голосов фальшивых бюллетеней не было. Депутат потребовал расследовать факт подмены бюллетеней в архиве или при транспортировке и возбудить уголовное дело. Сергей Чураков, требующий отмены результатов выборов, почему-то не считает нужным возбуждать дело по факту якобы подделки документов. И Балашихинский следственный комитет при прокуратуре отказывает в расследовании, говорит Алексей Бутьев.
Проверяем, не видим факт преступления. Получается, то есть, что весь микрорайон пришел голосовать поддельными бюллетенями. Это тоже нонсенс. Тогда им надо будет найти людей, которые голосовали, и понять мотив, зачем они, где они взяли поддельные бюллетени, зачем они с ним пошли на избирательную участок. Абсолютно новые технологии, такое еще никогда нигде не применялось. Еще до выборов сказали, что в любом случае они меня оттуда выпрут.
Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах.
1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».